конечно, сам по себе регион в отрыве от России и Китая не так, чтобы интересен. Сближает и продолжает сближать Россию со странами Центральной Азии, это, конечно, связи между элитами. Срединный коридор не сможет заменить грузоперевозки через Россию. Это период хрупкости политических режимов, и это период, в который, возможно, много чего.
С вами «Большой Кавказ». Еженедельный подкаст о том, что происходит на Кавказе, вокруг Кавказа и что важно и интересно для Кавказа. Обсуждаем события, ищем объяснения, заглядываем в будущее. Я Вадим Дубнов. Здравствуйте. Война в Украине увеличила интерес мировых гигантов к центрам региональной силы, среди которых одним из важнейших является Центральная Азия. Но серьезные изменения начались здесь намного раньше, и вряд ли они закончатся, когда закончится война. О том, что происходит на бескрайнем пространстве между Китаем и Россией, как относятся здесь к войне, к Москве и друг другу, меняются ли здесь традиции власти и как, в подкасте «Большой Кавказ» говорим с научным сотрудником Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Тимуром Умаровым. Давайте сначала договоримся о терминах, потому что, с одной стороны, Центральная Азия, как и многие другие такие топонимы, объединяет достаточно разные по своей природе и мотивации государства, а с другой стороны, в последнее время, ну, как минимум с 24 февраля 2022 года, мы видим, что они достаточно схожи вектора.
Если мы говорим про внешнюю политику, здесь Центральная Азия становится все более и более похожим на какое-то объединение. Появляется некая субъектность у Центральной Азии, именно а не у отдельно взятых стран. Конечно, если мы посмотрим на то, как себя ведет Казахстан, например, или Узбекистан, то они, естественно, выделяются из этого региона как более богатые страны, как страны с большими ресурсами и с большими возможностями, соответственно. Но если посмотреть на то, как себя ведет во внешней политике регион в последние 3 года, то здесь четко наблюдается тенденция к тому, что Центральная Азия становится не просто таким сборником стран или не просто названием региона, но еще и актором в международных отношениях. Этому поспособствовало много разных факторов. В первую очередь изменения, которые начали происходить в регионе после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова. И с тех пор, как пришло новое правительство, новая администрация, новое руководство страны в Ташкенте, Ташкент поменял, в принципе, свои внешнеполитические приоритеты и поставил во главу угла, да, своей внешней политики отношения с Центральной Азией, со странами, с которыми Ташкент соседствует. Каримов, его главная цель во внешней политике Узбекистана было добиться самодостаточности, независимости, даже если эта самодостаточность была очень проблемной для Ташкента самого. Поэтому мы видели, что эта самодостаточность приводила к конфликтам с соседями. Каримов не соглашался идти на консенсус по территориальным вопросам с Таджикистаном и Кыргызстаном. Соответственно, это все, естественно, ставило блоки на пути развития какой-то общности внутри Центральной Азии. Это изменилось кардинальным образом при Мирзиёеве, и с 2016 года мы видим сближение стран Центральной Азии друг с другом, мы видим разрешение практически всех территориальных споров в регионе, помимо кыргызско-таджикского конфликта, и мы наблюдаем сближение руководств стран Центральной Азии. И, соответственно, во внешней политике это виднее больше всего, если посмотреть на все последние саммиты и встречи, которые проходили с участием стран Центральной Азии. Мы видим, что везде все 5 президентов были вместе, будь то в Нью-Йорке на встрече с президентом Джо Байденом, будь то в Москве на военном параде с Владимиром Путиным, будь то в Сиане на первом саммите с председателем Си Цзиньпина в формате «Китай плюс Центральная Азия».
Война в Украине изменила эти тенденции или усилила?
Война в Украине усилила эти тенденции, потому что, как я сказал, они начали происходить еще до войны. Война убедила страны Центральной Азии, что их желание диверсифицировать свои связи с внешним миром, меньше зависеть от России, верны, и этим путем нужно двигаться дальше. Соответственно, с начала 2022 года мы наблюдаем обоюдный интерес стран Центральной Азии к третьим партнерам, помимо России и Китая, и, соответственно, интерес из третьих стран к Центральной Азии. В первую очередь здесь заметна активизация стран Запада и одновременно повышенный интерес со стороны всех других участников, которых можно назвать альтернативными партнерами. Это и Турция, это и Южная Корея, Япония, это и Пакистан, Индия.
А в какой степени этот интерес к самим странам Центральной Азии и в какой степени она светит отраженным светом от России и от Китая?
Это ключевой вопрос. Действительно, будет лукавством сказать, что весь этот интерес направлен исключительно на Центральную Азию, потому что она такая замечательная, важная, с большим количеством ресурсов и так далее, и так далее. Нет, конечно, сам по себе регион в отрыве от России и Китая не так, чтобы интересен. Да? Особенно, если мы говорим про страны Запада. Все прекрасно понимают, что во внешней политике все пытаются добиться решения каких-то своих приоритетных задач. Поэтому США и страны Европы на данный момент сфокусированы на то, чтобы каким-то образом решить проблему войны в Украине и используют для этого все инструменты, которые у них есть. Один из инструментов — это сотрудничество со странами Центральной Азии, которые, с одной стороны, лояльны Москве, но, с другой стороны, открыты к диалогу с Западом. Запад понимает, что прийти в Центральную Азию и сказать: «Вы знаете, ребят, у нас сейчас вот есть какая-то проблема с вашим северным соседом, нам бы ее быстро решить, и вы нам для этого очень нужны, но как только мы эту проблему решим, мы про вас забудем». Вот этого сказать Запад открыто странам Центральной Азии абсолютно не может. Поэтому он действует немного более завуалированно, назовем это так. И если мы посмотрим все там стенограммы, например, с саммитов и двусторонних встреч, мы не увидим большое количество упоминаний России, мы не увидим большое количество упоминаний Китая. Большая часть времени во время этих мероприятий посвящена стратегическим интересам Запада в странах Центральной Азии. Единственный намек на, собственно, приоритетные направления внешней политики стран Запада будет слово, которое очень часто сейчас используют, слово resilience, да, такая устойчивость. Страны Запада пытаются помочь Центральной Азии быть более устойчивой в международных отношениях. Что за этим скрывается? Предоставляя другие варианты развития своих внешних отношений странам Центральной Азии, Запад таким образом автоматически ослабляет влияние России на страны Центральной Азии. И Китая, конечно, потому что Китай это не сиюминутная проблема, но проблема, которая вон на горизонте. Ее видно, кто-то ее даже уже может как-то прощупать в определенных сферах, но она еще не наступила полностью. Это проблема, которую Запад будет решать в ближайшие десятилетия. И для этого, естественно, Центральная Азия тоже будет важна в их внешней политике.
А вот и что происходит внутри, да, мы говорим о таком внешнеполитическом измерении. А если говорить о человеческом измерении, что-то меняется внутри стран? Традиционная лояльность, привычка к России, а новая мода на тюркские страны, стратегическое отяготение к Китаю. То есть какое место в этом занимает Запад? Может быть, ментальные ощущения вы можете обрисовать?
Когда мы говорим про то, что происходит внутри стран Центральной Азии, нам нужно четко разделять ощущения в руководстве этих стран и среди общества. Зачастую мнения кардинально расходятся. Руководство не хочет проблем со стороны России, одновременно оно хочет сохранить свое положение, соответственно, сохранить статус-кво в стране, чтобы не было больших перемен. Это продолжение такого вектора лояльного к России, потому что надо понимать, что несмотря на то, что российское влияние может быть уже не так бросается в глаза в Центральной Азии, но оно все еще достаточно важную роль играет. Да? Если мы посмотрим на экономику, хотя многие могут здесь сказать, что Китай теперь главный экономический партнер и главный инвестор в экономике страны, главный кредитор, но...
А это так?
Это не совсем так. Во-первых, это не так для всех абсолютно стран. Во-вторых, если мы посмотрим даже на торговлю, то Россия иногда в некоторых странах сменяет Китай как главный торговый партнер. Даже в крупных странах, которые торгуют с Китаем десятками миллиардов, типа Казахстана, даже там Россия занимает или второе, или иногда первое место как торговый партнер. С кредитами здесь Китай и Россия распределили между друг другом, возможно, неосознанно, страны, в которым они дают в долг. Россия не дает долг странам, которые долги не вернут, Кыргызстан, Таджикистан, а Китай спокойно продолжает давать эти долги и потом их выбивает разными способами. Инвестиции есть перевес в сторону Китая, но, опять же, зависит от страны. Если мы говорим про Казахстан, там российская инвестиционная позиция достаточно высоко находится, Россия входит в топ-3 главных инвесторов страны, в то время как Китай не входит иногда даже и в топ-5. Но здесь надо сделать поправку. В Казахстан очень много приходит инвестиций из офшорных стран, и мы не всегда знаем, какие именно компании вкладывают в экономику Казахстана через офшоры. Возможно, там есть и китайские деньги, но я не думаю, что их число настолько значительно, что позволит подняться Китаю в этом рейтинге. Даже если мы посмотрим на экономику, где как бы кажется, что Китай главный партнер стран Центральной Азии, даже там российское влияние зачастую недооценивается. Я не говорю про логистические пути, которые связывают Центральную Азию с миром, в основном через север, учитывая географию Центральной Азии, ее удаленность от моря. Это очень важный аспект, который нужно учитывать. В-третьих, роль России в сфере безопасности тоже не поддается никакому сомнению. У России в Центральной Азии прямое физическое военное присутствие. Там расположены две военные базы, крупнейшая военная база России за территориями ее границ в Таджикистане. В Казахстане огромное количество военных объектов, всего 70 тысяч гектаров Россия арендует у Казахстана для проведения военных испытаний. Там находится примерно 1000 военных российских ежегодно. Это присутствие в сфере безопасности со стороны России, оно не может сравниться ни с какой другой страной. И самое главное, что сближает и продолжает сближать Россию со странами Центральной Азии, это, конечно, связи между элитами. Элиты стран Центральной Азии и элиты российские знают друг друга давно, очень хорошо дружат, имеют неформальные связи, могут обсуждать важные вопросы в неформальной обстановке, могут позвонить друг другу и просто через звонок без посредников, без переводчиков решать тоже большие важные вопросы.
Это, конечно, несмотря на транзиты власти.
Это несмотря на транзиты власти. Все эти транзиты власти, которые происходили в Центральной Азии, происходили с мониторингом со стороны России. И первое, что новые президенты делали, это или обращались к Москве, или Москва сама присутствовала во время той или иной фазы этого транзита. Да? То есть эти связи, они все еще остаются. И если мы посмотрим на биографии детей, например, элит стран Центральной Азии, мы увидим, что они продолжают учиться в российских вузах, они продолжают говорить на русском языке даже дома в неформальной обстановке. Ничего похожего у Центральной Азии нет ни с Китаем, ни со странами Запада. Говорить о том, что российское влияние сильно упало среди политических элит стран Центральной Азии, мне кажется, рано. Но если мы говорим про общество стран Центральной Азии, здесь вопрос другой. Общество смотрит на Россию другими глазами с 2022 года. И, конечно же, отношение общества к России зависит от той страны, про которую мы говорим. Если мы говорим про Казахстан, пожалуй, в Казахстане больше всего изменилось общественное отношение к России. И это демонстрируют нам социологические опросы, которые в Казахстане проводить еще возможно. Впервые за независимую историю Казахстана, количество людей, которые считают Россию недружественной страной, увеличилось и превысило количество людей, которые считают Россию дружественной.
А в каких сегментах особенно это явно? Молодежные, городские?
Естественно, если вы спросите о репутации России в Алматы среди молодых студентов, то вы, конечно, получите ответ про необходимость деколонизации и вопросов пересмотра исторических моментов Казахстана с Россией, но если вы также обратитесь к какому-нибудь пожилому человеку, проживающему ближе к российской границе, где-нибудь в Караганде, он вам ответит, что Советский Союз вообще-то был самой лучшей страной, и зря мы с Россией пытаемся как-то ухудшать отношения. Это тренд, который наблюдается во всех странах Центральной Азии, но в Казахстане он виднее всего, в том числе из-за того, что есть общие границы, и есть вот этот страх, который существует всегда, что Россия придет за северными территориями. Этот страх подкрепляется каждый раз разными заявлениями разных депутатов Российской Государственной Думы, которые говорят о севере Казахстана как о подарке, который когда-то был сделан независимому Казахстану.
А как ведет себя в этой ситуации элит, которая, в общем, как вы сказали, традиционно смотрит на север, но она должна или учитывать, или как-то регулировать информационные сознательные потоки своего населения?
В Казахстане элита на это смотрит осторожно. Во-первых, понимая, что это чувствительный вопрос, который выходит за рамки внутренней политики, и любое изменение в этом может вызвать дипломатический скандал, критику со стороны, к минимуму, Марии Захаровой в российском МИДе. Соответственно, Казахстан здесь действует осторожно, но при этом есть четкие ограничения, которые Казахстан выстроил еще до войны в Украине. На самом деле, с 2014 года идет ужесточение Уголовного кодекса за призывы к сепаратизму. И понятно почему, да, после аннексии Крыма Казахстан очень внимательно следит за высказываниями людей в социальных сетях, за высказываниями типа «хотим присоединиться к России» или «если Россия проведет здесь референдум, то мы тоже присоединимся».
А, кстати, такое есть? Вот такое было на севере, да, одно время?
Таких случаев десятки, если не сотни. МВД казахстанский этим вопросом занимается отдельно и буквально недавно выпускал достаточно милый документальный фильм, в котором все люди, находящиеся в тюрьме за экстремистские статьи, сепаратистские, изменялись на камеру и говорили, что они обдумали свои действия и пришли к выводу, что вот неправильно поступали, и на самом деле не надо было так делать. То, что касается конкретно вот призывов к сепаратизму, здесь есть четкое предупреждение со стороны власти, что никто, даже если у них есть какие-то такие мысли, не может их высказывать публично, даже если это социальная сеть, личная страничка.
А русскоязычное население настроены как? Оно как-то вот чувствительно к подобным Z-настроениям?
Меняется. Я бы сказал, что в первые месяцы войны, когда еще вот был этот туман войны и не было четких линий того, что можно делать, что нельзя. Были некоторые инциденты, когда люди клеили себе наклейки разного рода, поддерживающие СВО, или пытались проводить бессмертный полк 9 мая. Но государство четко проинформировало общество, что это запрещено. Было несколько громких скандалов с людьми, которые пострадали после того, как попытались наклеить очередную Z-наклейку себе на машину. И в последнее время я бы сказал, что, во-первых, стало понятно, что ситуация очень сложная с Россией, и не факт, что Россия из этой ситуации выходит победителем. И, соответственно, меньше людей на севере Казахстана стали считать Россию вот такой великой державой, которая за своих всех может порвать. Это демонстрирует и миграционная статистика, которая идет вниз, да, все меньше переселенцев из Казахстана переезжают в Россию, собственно, по программе переселения, и как русские этнические получают паспорта. Есть те русские в Казахстане, которые после войны в Украине абсолютно по-другому воспринимают свою идентичность и говорят, что они больше казахстанцы, нежели русские. И косвенные доказательства такого тренда — это еще и рост популярности курсов казахского языка, на которые ходят люди, которые раньше не думали учиться казахский язык. Такие тренды наблюдаются, но, опять же, об этом сложно говорить, не имея социологических данных, которых конкретно по этой теме в Казахстане не найти, потому что эта тема чувствительная.
— Запад есть Запад, Восток есть Восток. И сходятся они на Кавказе, на Большом Кавказе. Обсуждаем события, ищем объяснения, заглядываем в будущее.
А в соседних странах, где русский фактор не так чувствителен?
Остальные страны, которые не граничат с Россией и в которых нет такого большого этнически русского населения, там ситуация воспринимается поспокойнее. Если мы говорим, например, про Узбекистан, там начало полномасштабного вторжения в Украину не вызвало большой шок среди общества. В обществе и так было представление, что война там идет как бы не первый год, и ничего абсолютно кардинально не изменилось. Такие мнения стали меняться в сентябре 22 года, когда в Узбекистан и не только в Ташкент, но и в другие города стали массово приезжать российские молодые люди, которые не хотели попасть под частичную мобилизацию. И тогда в Узбекистане, например, или Таджикистане люди, конечно, почувствовали, что, наверное, это что-то чуть большее, чем какой-то очередной конфликт между Россией и Украиной. Но в целом ситуация сильно не изменилась отношением к России. Мы не видим больших перемен, например, в опросах, в которых люди говорят о дружественности России или недружественности. Они чуть-чуть упали во всех странах Центральной Азии, но не кардинально. И упали они действительно в основном за счет людей, которые следят за новостями из независимых источников, а не из официальных источников. Потому что даже официальные источники стран Центральной Азии очень аккуратно освещают тему, чтобы не было понятно, кто здесь агрессор, а кто здесь жертва.
И вот в этой ситуации приезжает Шольц, и ему рассказывают после всех замечательных приветственных фраз, ему говорят, что победить Россию все равно невозможно. А что должен услышать Шольц и все остальные в этой фразе, которая, если я правильно понимаю, ну, идет от лица всех президентов? Да, наверное.
Да, совершенно верно. На самом деле, я бы сказал, 95% всего визита Шольца было посвящено совсем другим вопросам. Но именно фраза такая вот по поводу того, что Россия непобедима в военном отношении, она, конечно, вошла во все мировые заголовки. И это понятно. Да? Это заявление немного отличается от тех заявлений, которые Такаев раньше делал, потому что до этого все публичные выступления практически Такаева выглядели в стиле протеста против Москвы. Да? Он, собственно, на питерском форуме заявил, что Казахстан никогда не признает ДНР и ЛНР. Казалось, что Такаев вот такой смелый президент, который противостоит России, которая продолжает давить на Казахстан. Но я бы сказал, что даже та цитата, в которой многие увидели пророссийские ноты, даже она на самом деле там, ну, больше нюансов, чем может показаться. Во-первых, я хочу подчеркнуть, что это не была цитата, которая была неподготовленная. Я уверен, что такие государственные визиты, они готовятся заранее, и там очень мало бывает экспромта, очень мало импровизации. И Такаев прочитал эту речь, которую ему заранее написали, и все там было выверено. И, соответственно, это нам дает возможность эту речь проанализировать. В первую очередь, Такаев говорит о непобедимости России в военном отношений. Что значит в военном отношении? Это значит, что Россия ядерная держава, и если какие-то страны посчитают, что если ситуация в Украине будет продолжать эскалироваться, то это может привести к ядерной войне. Я думаю, Такаев имел в виду конкретно это, что если вы не хотите ядерной войны, то нужно договариваться, даже если эти условия договоренности будут неприемлемы для Украины. Это первое. Второе, он упомянул, собственно, Стамбульское соглашение, которое провалилось. Это тоже многие демонстрируют как проявление лояльности Кремлю, потому что Кремль взял на вооружение провал Стамбульских переговоров как главное доказательство того, что с Украиной невозможно договариваться. Но это не совсем так. Стамбульские соглашения действительно могли бы в теории остановить войну. Они провалились не потому, что Москва говорит, что приехал там Борис Джонсон и все развалил, но в том числе из-за действий Москвы. Другими словами, мне кажется, что нельзя полностью воспринимать заявление направление Такаева, как поддержку России, а скорее такую очень прагматичную позицию Казахстана, в которой он говорит Западу, прямо говорит, что несмотря на то, что Россия делает в своей внешней политике, мы остаемся с ней союзническим государством, и для нас это приоритет. Соответственно, если вы хотите иметь с нами какие-то отношения стратегические, увеличивать свое присутствие в нашей стране, то вам нужно учитывать, что Россия здесь навсегда. По крайней мере, до тех пор, пока географически Россия и Казахстан имеют огромную границу, и до тех пор, пока не произойдет какого-нибудь глобального мирового катаклизма, который эту границу уберет.
И Центральная Азия не единственные люди на свете, которые научились эффектно и эффективно монетизировать свой нейтралитет. Могут ли они в этом процессе настолько крепнуть, стать некой силой, которая перерастет вопросы лояльности Москве, лояльности Китая, превратит их действительно в некого самоценного игрока, которому уже придется считаться и Москве самой?
Это хороший вопрос, и мне кажется, что Центральная Азия в каком-то смысле уже самодостаточная, просто эту самодостаточность не видно, потому что многие действия Центральной Азии интерпретируются как пророссийские или прокитайские, хотя в реальности они являются процентральноазиатскими. Можем взять для примера любой вопрос, который здесь возникает. Ну, если мы говорим про Китай, например, вопрос поддержки китайской политики против национальных меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Очень часто говорят, что вот Центральная Азия подстраивается под Китай, потому что боится, что если не поддержит дискриминацию уйгурского народа, то Китай запретит там торговать своему бизнесу с странами Центральной Азии. Но в реальности это не главная интенция для стран Центральной Азии поддерживать то, что Китай делает там. Во-первых, страны Центральной Азии ассоциируют себя больше с Пекином, то есть руководство стран Центральной Азии ассоциирует себя больше с Пекином, нежели с Синьцзяном. Для руководства стран Центральной Азии легче понять действия Пекина с этой точки зрения, как, например, провести параллель с тем, что они делают в своих странах, борясь с экстремизмом, сепаратизмом и другими подобными настроениями. Например, в Узбекистане есть республика Каракалпакстан, автономная. Или в Таджикистане есть Памир, горно-бадахшанская автономная область, которые тоже этнически отличаются, у которых тоже есть люди, которые не согласны с многими мнениями, которые принимаются в центре, и которые тоже достаточно часто выступают с протестами, которые потом центр подавляет. Мы это наблюдали последние 4 года в Таджикистане. Огромное количество репрессий, посадок, в принципе, борьба с любой активностью в этом регионе. То же самое мы наблюдали в позапрошлом году в Каракалпакстане, когда после поправок в конституцию Узбекистана, в столице Каракалпакстана, в Нукусе, произошли массовые протесты, которые были подавлены Ташкентом. Эти вопросы Центральная Азия воспринимает точно так же, как и сепаратизм воспринимается в Синьцзяне со стороны Пекина. И, соответственно, сказать Центральной Азии, что мы поддерживаем Пекин, это автоматически значит, что мы хотим, чтобы другие страны относились к нашим вопросам так же, как и относятся к вопросу Синьцзяна в Китае. То есть не вмешивались. Да? Каким образом это становится прокитайской позицией, здесь сложно понять, если выстроить такую логику. То же самое со многими другими вопросами, которые изначально поверхностно можно назвать пророссийскими, но на самом деле они больше про самих стран Центральной Азии, что им важно, а не важно в отношении с Россией.
Вот если говорить о логистике, о которой мы уже говорили, эти логистические коридоры, все эти модные штуки, срединный коридор, шелковый путь, все эти вот эти проекты, в какой степени это все некая политическая крыша для каких-то важных, каких-то сиюминутных дел, и в какой степени это, возможно, будущая реальность, с которой надо считаться?
Пока что мне кажется, что вокруг срединного коридора очень много внимания и интереса, потому что то идет война в Украине, и Россия вычеркивается из мировой экономики, и срединный коридор, он существовал и до этого, да, давайте не будем забывать, что Каспийское море существует не первый год, и корабли по нему ходят, да, и танкеры, и так далее, но дело в том, что та экономическая модель, и та логистическая модель, которая была в Евразии, да, если мы говорим про путь из Китая в Европу условный, да, или торговлю стран Центральной Азии с Европой, все это шло через Россию во многом из-за того, что это было наследие Советского Союза. Средний коридор стал активно развиваться, ну, скажем, последние два десятка лет. Война в Украине подкрепила этот тренд. Действительно, бизнес стал больше интересоваться средним коридором, особенно в первые годы войны, когда было непонятно, как страховать свои грузы, как вообще отправлять деньги в российские логистические компании. Но сейчас сложилась ситуация, в которой все уже более-менее разобрались, кто и как везти через Россию, и безопасно ли это, довезется ли это и так далее. Соответственно, если мы посмотрим на статистику торговых отправлений через срединный коридор и сравним это с северным коридором, да, который проходит через Россию, мы увидим, что все еще это небо и земля. Да? Если мы посмотрим на, например, экспорт нефти из Казахстана в Европу через срединный коридор и экспорт Казахстана через Транскаспийский коридор, который идет через российскую территорию, то мы увидим, что Казахстан через Россию в день отправляет больше, чем через срединный коридор в год. Это, ну, просто технически невозможно, даже если Казахстан будет использовать все имеющиеся у него ресурсы отправки нефти через срединный коридор на максимум, даже в этом случае не получится отправлять близко те масштабы, которые Казахстан отправляет через Россию. Соответственно, для того, чтобы срединный коридор действительно стал путем, а не таким громким словом, нужно в него вкладываться. Для того, чтобы в него вкладываться, нужно найти инвестора, а инвесторов не то чтобы очень много. Есть, конечно, Китай, который развивает свой пояс и путь, и в теории срединный коридор может вписаться в его инициативу, но Китаю нужно предоставить гарантии того, что это того стоит, и интерес к срединному коридору не пройдет после того, как условно война в Украине превратится в холодный конфликт, который вот там вот будет, но все остальное вокруг войны будет действовать так же, как и сейчас, или ситуация обернется какой-то другой стороной. Соответственно, пока что срединный коридор не сможет заменить грузоперевозки через Россию, и многое будет зависеть от того, что будет происходить, собственно, в Украине.
А более заинтересованных стран, чем Китай, все равно на свете нет.
Есть, конечно, страны Европы, которые обещали предоставить страны Центральной Азии и Южного Кавказа инвестиции в размерах 10 миллиардов евро в рамках программы Global Gateway, но пока что мы не знаем, куда эти инвестиции будут вложены, и мы не знаем, как развивать срединный коридор, потому что многое зависит также и от географии. Да? Каспийское море — это небольшое море, которое не такое полноводное, туда нельзя поставить такое количество танкеров, чтобы заменить трубопроводы, которые идут через Россию. То есть это вопрос не просто даже денег, а сколько технологических возможностей.
Их количество.
Да.
Запад есть Запад, Восток есть Восток. И сходятся они на Кавказе, на Большом Кавказе. Обсуждаем события, ищем объяснения, заглядываем в будущее.
Меняется сама Центральная Азия, меняется руководство, меняется элита. Да? Мы говорим о транзите. А в Казахстане этот транзит, там, может быть, не без конвульсий, но, наверное, прошел и уже устоялся. Говорят о транзите в Таджикистане. Ну, как бы можно еще вспомнить Узбекистан и Кыргызстан и так далее. Но, тем не менее, появляется некий новый культурный слой. Во-первых, почему? Ну, понятно, люди, да, не молодеют. Вот. Но есть ли какие-то еще политические причины, кроме биологических, для того, чтобы это происходило? И несет ли это за собой какие-то качественные сдвиги? Можем ли мы на примере того же Казахстана, наверное, который флагман, да, во многих вопросах, в том числе и в этом, на примере Казахстана как-то исследовать уроки транзита, его возможности? Ну и, наверное, не только Казахстан, потому что Узбекистан в этом смысле тоже был достаточно интересен.
Да, действительно, Центральная Азия меняется. Транзиты прошли в последние 8 лет во всех странах Центральной Азии, кроме Таджикистана. В Таджикистане транзит готовится последние 6-7 лет, и все прекрасно знают, от кого к кому, от Эммали Рахмона к его старшему сыну Рустаму Эммали. И это просто, соответственно, вопрос времени. Почему это все происходит?
Таджикистан — это просто династическая технология, да? Там нет никаких серьезных политических каких-то вызовов.
Да, там, смотрите, в Таджикистане пока не было ни разу проведено транзита за время независимости. Соответственно, получится ли династийно передать власть — это вопрос. И вопрос в том, сможет ли семья договориться таким образом, чтобы без крови и плавно передать власть так, как хочет глава семейства. И самый главный вопрос, сможет ли семья мирно сосуществовать друг с другом, когда отца семейства не станет.
Да, и тут мы переходим к урокам Казахстана.
И тут мы переходим к урокам Казахстана, потому что это интересный кейс. Во-первых, в Казахстане Нурсултан Абишевич Назарбаев сам запустил транзит власти. Многие говорят, что он это сделал, потому что он увидел, что произошло в Узбекистане с Исламом Абдуганиевичем Каримовым, который умер, являясь президентом страны и не назначив после себя предшественника. И, соответственно, мы увидели, чем это закончилось. Да, это могло закончиться намного хуже, но закончилось на самом деле не то чтобы очень плохо, даже хорошо. Ну, смотря для кого, да, если мы говорим про старшую дочь Ислама Каримова, то напомню, что она до сих пор находится в тюрьме и, скорее всего, уже не выйдет, пока существует нынешний политический режим.
Она расплатится за всех.
Она расплатится за всех, да, потому что ее сестра спокойно себе уехала в Соединенные Штаты Америки и живет там, и ведет даже блог в Инстаграме, которые все могут найти при желании. В Казахстане этот транзит начался по инициативе первого президента, и план его был постепенно, плавно передавать полномочия от себя к технократу Касым-Жомарту Токаеву, который действительно выделялся тем, что он в системе не сильно связан с какими-то коррупционными схемами, какими-то серыми кардиналами, какими-то людьми, которые стоят там за большими индустриями или не был замешан в связях с казахскими олигархами нефтяными и так далее. И он выглядел такой консенсусной фигурой, у которой нет особенно своих интересов, и он будет следовать интересам народа, да, если говорить пафосно. И, соответственно, это мы и наблюдали до января 2022 года. Назарбаев постепенно один за другим передавал Токаеву должности, оставляя при себе самую главную должность главы Совета Безопасности Республики Казахстан, которая позволяла ему в любой момент вмешаться в любое решение, которое можно было принять в стране. Но в январе 2022 года произошли массовые протесты, которые были использованы группой элит казахстанских, которым не понравилось то, что происходило, собственно, в процессе передачи власти. Есть много теорий по поводу того, кто действительно стоит за этими массовыми беспорядками, но на данный момент, мне кажется, большинство людей сходятся во мнении, что это была семья Назарбаева, но не сам он, потому что семья в данном случае теряла больше всех. Да? Это были люди, которые имеют доступ к власти просто потому, что они дети, племянники, внуки, ну, что она Абишевича.
Зятья.
Зятья, особенно, да, действительно. Это очень-очень важный когорт людей в центральноазиатской политике. И, соответственно, главная теория, которая сегодня существует по поводу того, кто все начал, это семья, да, которой не понравилось будущее, в котором они оказались бы отрезаны от власти, потому что их главный отец семейства от этой власти сам бы постепенно отказался. Но учитывая, что у него все-таки есть политический вес, как у патриарха этой системы, как у человека, который всю эту систему построил и благодаря которому все люди, которые находятся у власти, у этой власти находятся, он бы, конечно, сохранил свое влияние. Но все люди, имеющие с ним кровное родство, они бы этого не сохранили. И они попытались этот процесс вернуть обратно, изменить, и недооценили, что Токаев может использовать внешние ресурсы Казахстана для того, чтобы решить внутреннюю проблему. Это достаточно уникальный случай, если говорить про уроки о транзите власти, использовать Казахстан как главный пример, говорить, что вот везде может быть вмешательство России или может быть конфликт между семьей и системой. Какой-то главный урок из транзита власти в Казахстане в том, что транзит власти — это очень хрупкий процесс, и он очень уникальный для каждой страны. И многое может пойти не по плану, который изначально выглядит идеальным и высоко там стратегически продуманным. Когда мы говорим про то, что сейчас в Центральной Азии проходят большие перемены, мы должны иметь в виду, что это период хрупкости политических режимов, и это период, в который возможно много чего.
И поэтому Рахмонов защищает поле перед транзитом?
Да, поэтому Рахмон защищает поле перед транзитом, поэтому Рахмон постоянно откладывает этот транзит, прокрастинирует и не хочет заниматься этим транзитом, потому что это болезненная тема, и это вопрос, который невозможно контролировать, даже когда ты контролируешь абсолютно все внутри страны. И особенно учитывая то, какие сложные отношения бывают между отцом и сыном в постсоветских странах, особенно в таких необычных семьях, как семье верховного лидера Таджикистана, я думаю, что Рахмон даже не до конца может доверять своему собственному сыну, и передав ему власть, может только надеяться, что эта власть не будет использована против него самого.
А модель как меняется? Такаев не Назарбаев, но и Казахстан сложный. А вот тот, кто придет на смену Рахмону, он изменит модель? Мирзиёев — это другая модель?
Да, здесь немного другие системы, несмотря на то, что внешне они очень похожи. Я бы говорил про параллели между Таджикистаном и Туркменистаном. Эти две политические системы очень похожи тем, какую роль в этих политических режимах играет семья. Грубо говоря, как и в Таджикистане, так и в Туркменистане, одной семье удалось в своих руках сконцентрировать полный контроль над всеми финансовыми потоками внутри страны, и даже иногда средний и малый бизнес контролируется членами этой семьи. Когда я говорю «семья», я имею в виду большую семью со всеми братьями, сестрами, зятьями, деверями, тещами, бабушками, прабабушками и так далее. Да? То есть это не 10 человек и не 20. Мы говорим про иногда сотни людей, которые входят в эту семью. И не всегда
на все смотрят одинаково.
Не всегда, абсолютно не всегда смотрят на все одинаково. И как в любой семье, в этих семьях есть огромное количество проблем внутренних и каких-то психологических, и каких-то претензий друг к другу, которые передаются из поколения в поколение, и потом иногда проявляют себя как ссоры публичные, которые попадают в заголовки СМИ и в какие-нибудь соцсети. Когда семья становится автоматически в политическую систему, все эти семейные проблемы автоматически становятся и политическими проблемами. И это, конечно, главная хрупкость и одновременно корень, да, этой политической системы. Соответственно, Таджикистан и Туркменистан здесь очень похожие друг на друга страны, и я бы смотрел на будущий транзит в Таджикистане глазами человека, который проанализировал ситуацию в Туркменистане, как там произошел транзит. Если мы говорим про Казахстан и Узбекистан, здесь, конечно, системы более похожи, чем другие страны. В Узбекистане сегодня наблюдается то, что мы наблюдали в Казахстане при Назарбаеве. Это увеличение сплетений, опять же, между лояльными семейными связями и официальной политической ветвой. Мы видим, что все больше и больше родственников Шавката Мирзиёева занимают официальные позиции. Здесь мне могут сказать, что и при Каримове такое было, но я поспорю, при Каримове никогда не было, чтобы родственники занимали важные посты, влияющие на узбекистанскую внутреннюю политику. Гульнара Каримова, старшая дочь, никогда не занимала влиятельных позиций в исполнительной ветви власти или в законодательной, или в какой-нибудь другой. Да? Она занимала те посты, которые в советское время было принято отдавать детям, отправлять их как дипломатов куда-нибудь за рубеж, и чтобы они там вот подальше от глаз общества чем-то там себе занимались. Да? Собственно, Гульнара Каримова этим и занималась. Она была послом при ООН, она была послом в разных европейских странах, она там потом занималась модой и чем только не, но никогда не влияла на внутреннюю политику формально. Да, реально она, конечно, имела свой вес, но формально никаких позиций не занимала. Сегодня ситуация другая. Старшая дочь Шавката Мирзиёева, Саида, в администрации президента занимает должность помощника. Учитывая, что иерархия сотрудников администрации президента не прописывает четко, кто занимает вторую, третью, четвертую позицию. Есть теории, что она главный помощник, есть теории, что она один из помощников, но, несмотря на все это, она входит в администрацию президента, которая является главным институтом, принимающим решения в Ташкенте сегодня. Есть другой ряд родственников, которые также входят в администрацию президента. И это напоминает сценарий, по которому развивался Назарбаевский Казахстан, в котором его старшая дочь занимала позиции спикера парламента, или его другие дочери тоже занимались кто-то бизнесом, кто-то занимали другие высокопоставленные должности. И, соответственно, это как раз и привело к отчасти той ситуации, которую мы наблюдали в январе 2022 года, что для Узбекистана может быть таким напоминанием того, чего нельзя допустить.
То есть пространство возможных моделей достаточно ограничено при всей даже их вариативность.
Да, совершенно верно. Авторитарные режимы, которые существуют на вот этом пространстве, не очень изобретательны и пользуются теми инструментами, которые показали свою эффективность десятилетиями, да, то есть полагаются на лояльных людей, и зачастую эти лояльные люди входят в семейство этих политических лидеров.
О том, как меняется и как не меняется Центральная Азия, сегодня в подкасте «Большой Кавказ» мы говорили с научным сотрудником Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Тимуром Умаровым. С вами был Вадим Дубнов. Всего доброго. До встречи через неделю.